На канале «Точка сборки» передача «Горизонты будущего». Меня зовут Роман Шахов, а на прямой связи с нашей студией автор передачи, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, приветствуем.
День добрый.
Да, а сегодня несколько эфиров назад мы говорили про Ливию, говорили про Муаммара Каддафи, а сегодня хотим поговорить про такое государство, как ЮАР. Даже скорее не про ЮАР, хотя и про Южноафриканскую Республику в том числе, а про такое понятие и вообще такой период в этой стране, как апартеид. Я сразу скажу, Андрей Юрьевич, я просто помню из детских воспоминаний, что СССР против апартеида, все новости звучали, что мы, так сказать, должны помогать южноафриканской стране. Более того, скажу, что в американских фильмах того времени был такой фильм, он и сейчас есть, один из культовых, «Смертельное оружие» называется. И вот во второй части как раз там была эта тема апартеида, потому что как раз герои Мела Гибсона и Дэнни Гловера боролись как раз вот с этими представителями, значит, южноафриканской страны, там эти южноафриканские ранды и так далее и тому подобное. И понятное дело, что детские воспоминания, тем более насмотревшись всяких боевиков конца 80-х и начала 90-х, у тебя мировоззрение одно. Потом выясняется, когда в 94-м году, да, и, конечно же, символ этого всего – это Нельсон Мандела, безусловно, человек, который сколько там просидел в тюрьме, там какое-то дикое количество времени, я уже сейчас забыл, соответственно, и не сломался, не сдался, а в итоге вышел и в итоге как-то, так сказать, победил вроде чисто духовно. Но вот в 94-м году режим апартеида был снят, так сказать, закончен, что ли. И в итоге страна погрузилась в хаос, из которого, как я понимаю, не может выйти до сих пор. И вот я помню, мы разговаривали с моим старым одноклассником, с старым другом, который вообще юрист по образованию. И он говорит: «Ром, с людьми вот такого рода, как в ЮАР, надо все время быть достаточно строгими. Самим им свободу давать нельзя. Они все равно ее разбазарят. Они не знают, что с ней делать». Так вот, Андрей Юрьевич, апартеид снят, вроде как свобода. А в итоге достаточно богатая страна превратилась в хаос. Вообще в такое, ну, не выжженное поле, но, по крайней мере, там сложно. Так что же в итоге это такое? И что такое был апартеид все-таки?
Так, ну окей. Да, день добрый, друзья. Апартеид — тема дюже веселая, интересная. Ну, смотрите. Когда мы смотрим на те события, ту логику с точки зрения Советского Союза, то, ну, никаких противоречий нет. Да, интернационализм, нарушение прав простого населения, много еще чего, борьба за права негров в Африке, которых обижают, все люди братья и прочее. То есть это такое еще продолжение свободы, равенства, братства, то есть оно идеологически было обосновано, вопросов нет. Когда мы смотрим на то же самое со стороны США, Британии, Европы, кластера транснациональных корпораций, возникает вопрос, что это? Ну, реально, давайте так, ну, кто в здравом уме и твердой памяти всерьез будет считать, что вопросы местного негритянского населения в Африке кого-то реально волновали на Западе? Тех самых людей, которые десятилетиями устраивали различные конфликты, войны и далее по списку. Ну, мы о чем? Те люди, у которых тут в середине 20 века еще колониализм не полностью ушел, а тут вдруг они как-то вот очень активно включились. Прям вот странно, какая-то... Такое ощущение, что мораль откуда-то нашла, появилась. Ну и когда мы наблюдаем ситуацию с моралью у сотрудников публичного дома, возникает вопрос, что-то где-то там не так. Да, действительно. Когда появляются большие деньги в рамках капиталистической системы, капиталистического мышления, все остальное уже не важно. Все остальное становится поводом. Последние 30 с лишним лет в Прибалтике действует мягкая форма апартеида. Русскоязычное население объявлено не гражданами, им не выдаются паспорта и много еще чего. Сегрегация, разделение никого не смущает. Три поколения палестинские беженцы живут по всему Ближнему Востоку, им не дают гражданство стран, где они проживают. Всех все устраивает. Про различные геополитические чудеса, которые творят Соединенные Штаты, Запад, про интервенции всевозможные, про чудную борьбу за права иракцев, афганских граждан и
Немцев.
прочее мы говорить не будем. Тут забавно получается, когда ну вот на момент разговоров, ну скажем так, давайте так, когда одно запрещенное в России движение дважды приходило к власти в Афганистане, на следующий год после того, как они сначала пришли, устаканились, и вот на следующий год, когда, собственно говоря, уже надо было сеять урожай, снимать, посадки и производство наркотиков падало на 96-97%. Когда туда-обратно вернулись демократизаторы, оно вернулось первый раз. Вот сейчас опять упало. Ну, чудеса. И когда мы начинаем слушать разговоры по поводу морализаторства со стороны Запада, ну, как? Ай. Знаете, есть такие вот люди, части кавказские народы, ну, отдельные, который, когда начинает говорить брат, тут же хочется проверить кошелек, потому что ты понимаешь, что он хочет залезть тебе в карман. Когда говорит, друг хочет залезть. Когда говорит брат, значит, он уже там вот шарит по карманам. Поэтому, да. Вот что-то как-то странно со стороны Запада, такая нелюбовь к ЮАР. Давайте посмотрим, что такое ЮАР. Ну, перво-наперво, это была очень интересная аграрно-индустриальная экономика. С точки зрения природных ресурсов, даже шире естественных производительных сил, это одна из самых богатых стран в мире. У нее есть запасы всей таблицы Менделеева. Всего, чего только можно, вот за исключением разве нефти и газа. Зато угля полно. Все остальное в диких количествах. За всю историю человечества было добыто 200 тысяч тонн золота. По-моему, куб 27 на 27, по-моему, метров. 200 тысяч тонн. Четверть этого в ЮАР. Четверть всего золота мира добытого было добыто в ЮАР. Алмазы, руды цветных черных металлов, асбест, уголь, в общем, все что угодно, все там. Это
Ничего себе.
очень дорогой набор природных ресурсов. Особенно это легко доступный, поскольку там есть порты, там есть вся инфраструктура. Это не из какого-нибудь Демократической Республики Конго тащить через, называется, полконтинента по дорогам, которым нет. Там все было готово. И в условиях еще холодной войны, где идет противостояние двух систем, и где есть неприсоединившиеся страны, которые, собственно говоря, свою политику ведут. ЮАР это была кубышка громадных ресурсов. Плюс эти ребята еще занимались самообеспечением продуктами питания себя. У них было замечательное машиностроение, переработка. У них, в конце концов, в 70-80-е годы было ядерное оружие, от которого они потом официально отказались. Да, Израиль помог, но все же. Эти люди жили под санкциями. И, в принципе, как бы там, где есть большие деньги, там вопросы остальные исчезают. Вот это вот было оно. А дальше, да, ну, собственно говоря, вопрос по поводу морали, по поводу, что ж такого? Что ж такого транснациональным корпорациям надо было от ЮАР? Плюс там же не только ЮАР, там же еще и Намибия была, собственно говоря, частью ЮАР. Ну, большое это не признавалось, на картах рисовалось отдельно, но по факту это была часть ЮАР. Да, мы поддерживали Анголу, которая пыталась держать дальше, соответственно, много чего. И возникает вопрос, как это вообще, откуда это взялось? Почему? Вроде бы английская колония. Откуда такая самостоятельность? Ну, вспоминается Соединенные Штаты, которые были колонией Лондона, а потом ушли в свободное плавание и пришли к тому, что пришли. Вот не было ли это подобное? Нет, это было другое, но некие моменты были. Местное население, это, кстати, не негры. Изначально, когда туда приехали голландские колонисты, ну, голландские, германские, то есть, ну, смысл в том, что в основном голландские, но постепенно как бы и другие европейцы, черного населения там практически не было. Оно позже прикочевало с севера, когда там стало возможно жить. Были малонаселенные территории, на которые пришли, пришли голландские фермеры и начали создавать там свою экономику, работать. Потом через какое-то время туда приплыли британцы, которые решили все это взять под себя. Колонию. И начали делать. Были англобурские войны. Принципиальные. Буры – это, собственно говоря, те самые африканеры, то есть белые африканцы, изначально потомки голландских и других колонистов, которые было великое переселение их, они перемещались на север от англичан, создавали свои республики, были англобурские войны. И в итоге, соответственно, пришли к тому, что пришли. Потом все-таки, да, британцы завоевали, победили, устроили колонии, но напряжение было между африканерами и англичанами. И на момент обретения постепенной независимости, там же как, колониям давали независимость. Потихоньку. И британцы оставляли свою власть в этих колониях. Шаг за шагом, потихонечку, то есть эти вот изменения. И тут против них сыграла демократия. Но они придумали, что они оставляют абсолютно подконтрольных и неспособных к самостоятельному государственному строительству индивидов, которым объясняют примитивные вещи и, как серые кардиналы, контролируют все, продолжая скупать доступ, имея к ресурсам, и вообще, собственно говоря, чувствуя себя хорошо. А здесь не получилось. Буры оказались достаточно цивилизованные, образованные и смогли заняться государственным строительством. Сразу после мировых войн, шаг за шагом, там протекторат, потом независимая страна, и получилась забавная ситуация. Во-первых, в 1948 году были введены, до 1994 закона были введены законы апартеида, суть которых была в том, что негритянское население живет на территориях своего компактного проживания, только там живет, называется. Живет по своим законам, вообще даже не является гражданами ЮАР и никуда не лезут. Земли принадлежали африканерам, богатство им. Плюс попытки англичан дать больше прав, ну, чтобы рабочий из негров встречал сопротивление еще, когда это был колониальный период, со стороны местного населения, которых-то рабочие места забирали. Ну, а далее, 48-й год, и далее напринимали законов, вплоть до запрета на контакты. Ну, по поводу, называется, брака, это вообще не рассматривалось. За сожительство это было уголовным преступлением. Нельзя было пользоваться одними и теми же услугами, местами. То есть полная жизнь делилась на части. Негры из бантустанов, собственно говоря, резервация бантустанов называется, сейчас уничижительная, а так это было, могли только приезжать поработали по каким-то расширениям и обратно. То есть это было четкое разделение, да, это было, скажем так, аморальным. Да, они не особо занимались развитием местного негритянского населения, но они поверх этого построили свое государство. Из серии «Вот вам вот угол, вот там живите и не отсвечивайте». Без образования, без медицины они примерно так и жили. Плюс местные власти, эти племенные, чувствовали себя замечательно. Ну, как гетто строилось не для того, чтобы извне к евреям не приходили, а чтобы изначально, чтобы евреи не уходили от законов и принципов и не пытались встраиваться в общество. Здесь то же самое. Местные элиты замечательно себя чувствовали. Бантустанские имеется в виду. Плюс там куча еще этих народов, народности точнее, племенные союзы, там народов-то нет. И вот это все жило. Начинали с доли белых было в начале века 20-го 20%, потом 16, сейчас оно процентов 10. Да, процентов 10 лет. Это, ну, поскольку переселение пошло. После 94-го года, когда на выборах было принято решение о том, что апартеид заканчивается. Белые проголосовали. В чем была прелесть ситуации? В том, что среди белого населения, которое имело право голоса, в чем, давайте так, в начале 20 века право голоса определялось по имущественному цензу. То есть это изначально не было расово, это только конец 40-х годов изменения пошли. Причем еще при британцах, кстати. К разговору называется, то есть, прямо так. Да-да-да, к разговору называется о морали. И было так, что 40% белого населения были африканеры. 60% белого населения были африканеры. 40% англо-африканцы. Потомки англичан, шотландцев, то есть, которые переезжали, европейцев, переезжавшие в английское уже время, которые говорили на английском языке. И ориентированы были на Лондон. А 60% были буры, которые говорили на, скажем так, диалекте голландского языка, староголландский язык. То есть более чисто даже. Плюс система голосования была очень хорошо построена. Голосование от территорий, на территориях, особенно сельских, больше, конечно, было африканеров. И получалось, что политическую систему методами голосования, абсолютно европейскими, демократическими, контролируют буры. Англоафриканцы... Политические права все есть, экономически все есть, но влияние меньше. Плюс это в основном были жители городов. Города, порты, индустриальные объекты, а потомки голландских колонистов – это было сельское население. И внешние силы начали эту систему ломать, поддерживая англоафриканцев. И раскачивая недовольство негров и цветных. Не для того, чтобы дать им права. А для того, чтобы грабить. Договариваться с Нельсоном Манделой и его преемниками намного-много легче, чем с такими же европейцами. Жесткими, циничными, но еще и консервативными. Не теми голландцами, которые сейчас в Голландии. А теми, которые они были несколько поколений назад, потому что эти же в борьбе. Плюс был пример, к чему приводит передача власти черным на примере Родези. Ну, в какой-то момент смогли продавить. Закончилась холодная война, пал СССР, мир стал однополярный. Балансировать не получилось, и поэтому ЮАР пришлось идти на соглашение. А дальше можете почитать, можете посмотреть, как это выглядело. Племена из Бантустана решили, что манна небесная опустилась на землю. Пришли в большие города, начали захватывать офисные здания большие, превращая их в мусоропроводы и туалеты, живя там. Вот как они жили в пустыне, там, в степях или где они там, зависимость. То есть нет, все-таки не пустыни, там саванна больше, там влажность высокая, да. Именно на востоке ЮАР. Вот как они там жили, так они и жили. Какой туалет? Вот есть башня называется, вот есть шахта лифта, которая замечательно играет роль для сбрасывания мусора. И они это превратили, они загадили все здания, захватили. И сейчас для ЮАР является нормальной ситуацией, когда кварталы, дома превращены в крепость, опоясаны заборами, проволоками, по которой электричество подают, на всякий случай, от бабуинов. Дикие бабуины, чтобы не нападали. Такие островки. А южноафриканские города в топе, ну, в топ-списках по уровню криминала в мире. Плюс разруха началась. Причем проблема не в том, что негры получили власть. Этим проблем нет. Проблема в том, что необразованные люди, неподготовленные, получили власть. Вот в чем проблема. Произошло резкое падение уровня образования, интеллекта, воспитания. То есть все вот рухнуло. И да, мы наблюдаем. И отключение электричества является нормой. Веерные, регулярные. И много еще проблем. Вместо роста, вместо развития началась стагнация. Да, ее статистически прикрывают, но по факту вот она. Вот мы и наблюдаем. Чудное. Плюс мы наблюдаем замечательный пример. У нас очень любят строить модели геополитические о будущем союзе близких по культуре, по происхождению народов. Такой панславизм, пантюркизм, панарабизм. Ребят, вон вам ЮАР, вон вам белые люди. И с той, и с другой стороны. Ну, когда появляется много денег, исчезает какой-либо мотив. Как там, бабло побеждает зло. И становится злом. Бой бобра со слом. Ну вот. И те, и другие, в принципе, далеки от морали.
А Россия сейчас ЮАР, как-то вот ЮАР в политических разговорах, как-то, ну и вообще в политической повестке, как-то так время от времени о чем-то там говорят, но она не на первых ролях. Это вообще, в принципе, смотрите, что означает? Ну, смотрите, так, в двух словах.
Да, ну, во-первых, что произошло сейчас происходит. Понятно, что снижение влияния было плавным, это не была Родезия. С геноцидом и прочее, по сути. Это было плавное. Многие активы, практически все активы остались у текущих владельцев, но та энергия, которая раньше направлялась на развитие, сейчас направляется на внутренние проблемы. То есть, да, неявно буры участвуют в управлении, много чего решают на самом деле, но значительно меньше. С кучей ограничений и с проблемами, как это происходит. Неявно. То есть вся энергия идет в основном на внутреннем направлении. Плюс много называется конъюнктуры политической. Ну, Израиль для ЮАР был естественным союзником. Ядерную бомбу помогал сделать. Сейчас у власти находятся те, собственно, кто тот режим терпеть не может. Национальный конгресс и прочие чудные партии. Их реакция такова. В потенциале ЮАР это очень, ну, как бы, обеспеченное с точки зрения ресурсов общества.
Перспективное.
Да. Проблема только в том, что для того, чтобы быть перспективным, недостаточно природных ресурсов. Необходимы, да, естественные производительные силы, где природные ресурсы очень значимы. Но там же так и энергетика, и многие еще вопросы, почвы. Необходимо пассионарность населения, чего нет. Местные негры, в принципе, не пассионарны. Это дикая толпа, которая готова жить на иждивении, которая как бы готова с этим смиряться. И важна наука и технологии. Развитые на своем языке, свои. Их нет. Точнее, как они есть, но не на таком уровне. Поскольку люди, как только более-менее образованные, понимающие, умные, они переселяются. Вон у нас тут Илон Маск. Откуда он родом?
С Канады? Он разве не канадец?
Да. Нет.
Серьезно?
Абсолютно.
О, я что-то упустил этот момент. Не, ну я помнил, что он не американец, то есть это не, да, не рожденный в США.
Даже интересно, называется он из буров или англоканадцев. Илон Маск. Что у нас тут пишут?
Ну-ка, что там про Илона?
Притория, ЮАР, ну в принципе...
А, ну понятно, Притория, это столица ЮАР.
Нет, Африканер не пишут про него. Мазда попробуем так набрать. Африканер. Не Африканер, уроженец. Ну, значит, ты из англо-африканцев.
Да, значит, так на первый взгляд не скажешь, что что-то там африканское есть.
Не, ну...
Но нет, да понятно, все может быть, безусловно, конечно.
Ну, вот это вот как бы, да. То есть, у нас получается система, где уровень субъектности, независимости ЮАР резко улетел вниз. Зависимость возросла. Автономии, шансы невысоки. А это была бы интересная цивилизация. Интересная культура, попытка бы создать на юге Африки отдельный очаг. Причем, если бы это было не так, сдача более плавно, с подтягиванием, с прогрессовством, с образованием, да, оставлять как было нельзя было. Нужно было запускать образовательные программы аккуратно. Тут вспоминается Салтыков-Щедрин, он не только справедлив в России. Образование в массы нужно давать аккуратно.
Умеренно, по возможности избегая кровопролития. Это очень важное, да, дополнение.
Да, да. А вот здесь дали, здесь без образования дали власть, и мы наблюдаем, что происходит. В итоге к власти пришли те, кто называется должен был, но уровень независимости субъектности резко просел.
А чё ж Маска, не отправят поднимать родные края, родные пенаты?
Он, если он не африканер, то как нафига?
Ага, зачем? Понятно.
Плюс ему нашли чем заняться. Он является плотью от плоти транснациональных корпораций. Он как раз со стороны тех, кто вот это вот тогда и разрушал. Внутренняя пятая колонна.
Угу.
Не реформировал, не развивал, а именно вот так вот. То есть это нужно понимать.
Андрей Юрьевич, а в Америке вообще, вот если так, вот сейчас вот просто вот пришла мысль, вот вы сказали, что вот Илон Маск, понятное дело, Трамп, это в той или иной степени тоже оттуда. В Америке, в США есть вообще люди, которые, ну, действительно ратуют за то, чтобы Америка была вот сильна, ну, вот такая Америка отцов-основателей, или как ее можно назвать, потому что Америка была сильна, там, допустим, после войны, в 50-е, в 60-е годы, когда там были и Никсон, и Кеннеди, хотя Кеннеди там с оговорками своими, но тем не менее. Но вообще люди, которые... Ведь Кеннеди, по-моему, уже сказал, что США проиграла СССР войну за партами, по-моему. И как-то он вот так вот сказал, что мы войну в школах проиграли.
Васпы хотят сохранить Америку отцов-основателей.
Это кто?
Белые англосаксы, протестанты.
Хотя а есть среди них кто-то вот такой символ, ну вот как Трамп, я не знаю, или кто? Трамп какая-то такая есть. Известная фигура.
Трамп есть. Сейчас есть Венс.
Венс, угу.
Там много кого. Тот же Маск теперь у них символом является.
Ну, это... Ну, да, символом, я верю.
Да-да-да, безусловно. Причем давайте четко, когда мы говорим «васпы», ну, кто васпы, вот самые большие белые группы белого населения в США по происхождению? Как думаете, Роман?
Не знаю, может быть, ирландцы?
Второе место.
Британцы?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Германцы. Немцы.
Опа! Вот это что-то я как-то не...
Аспы, вот которые вот есть, которые вот, собственно говоря, есть, роднеки и прочее. Немцы.
Как интересно.
Переселение из Германии, да. Да. Во многих штатах немецкий язык очень распространен, является вторым, ну, именно от роднеков, вторым по уровню знания. Там, да, дальше там ирландцы начинаются, не совсем васпы, но как бы белые.
Дальше, ну да, это там все-таки британцы, поближе.
Я вот не помню, британцы, ну понятно, что туда нужно и шотландцев и прочее смотреть, уже практически до субэтносов сошлись. Итальянцы, скорее всего, поменьше. То есть, смотри, надо, это было уже более позднее. То есть, вот так. Вот такой вот называется чудный момент. Поэтому, да, этнически все, конечно, хорошо. Не нужно преувеличивать. Есть рациональные базовые интересы. Да, есть культурная общность, там историческая общность. Но когда на кону большие деньги...
Какова дальнейшая судьба ЮАР вообще вот в нынешних условиях? Ну и опять же так, отношения с Россией. Все-таки ЮАР это же один из основателей БРИКС.
Без шансов серьезных на создание чего-то более сильного. Ну, нету ресурсов для этого. Ресурсы, естественно, производительные силы, наука необходима, своя локальная, своя.
А там этим сейчас, некому заниматься просто.
Сейчас наука очень сильно... Во-первых, народу мало, которые способны. Во-вторых, да, вы можете дать образование местным неграм, но это надо всю культуру понимать. Там очень большой пласт. Никто этого не делает. Фундамента нет для развития. Плюс нет фундамента для боеспособных армий. Там самые боеспособные, блин, в том регионе, это Руанда и Ангола.
Ну, оказалось, бы, оказалось бы, что Ангола, Руанда – это такие страны, которые немножко так в тени, все воюют, воюют.
С точки зрения боеспособного, с точки зрения именно возможности, ну, друзья, за счет чего Руанда живет лучше там соседних стран? Ну, за счет того, что она значительную часть Демократической Республики Конго держит под своим контролем, прямые были не очень, и ресурсы оттуда продает как свои, и, собственно говоря, чувствует себя с этого очень хорошо и комфортно.
Ну да, поднаторели в завоеваниях, как говорится, в процессах.
Но это не завоевание, это грабеж.
Ну, давайте так деликатно скажем. Понятное дело, потому что я же помню, опять же из детства, возвращаясь к началу нашего эфира, что Демократическая Республика Конго, опять же, Советский Союз их поддерживал. И, по-моему, в Конго же у нас был Патрис Лумумба-то.
Конечно.
Это же оттуда да, легендарный этот...
Лумумбари ему благодарен своему имени.
Да. То есть университет имени Патриса Лумумбы, который, кстати говоря, вернул себе это название, до этого был просто РУДН, сейчас университет дружбы народов. По-моему, вернули они университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, которого...
Которого... То, что просто наречие называется в Москве Лумбарии, это да.
Это да. Это сколько у нас еще? Вот, например, оказывается, я только сейчас, только год назад где-то узнал, что великий в советское время, ну, действительно, очень серьезный вуз, Институт иностранных языков имени Мариса Тореза называется сейчас МГЛА, Московская государственная лингвистическая академия. МГЛА.
Полная. опустилась на мир, да?
Да, да, да. То есть, чего мы хотим, как говорится. Вот, да, в любом случае. Значит, пока с ЮАР, как говорится, никаких перспектив нету. Ну, по крайней мере, у России. Меня там англосаксы в меньшей степени волнуют. Хотя, конечно, за ними следить надо. То есть, пока с ЮАР... И вообще непонятно, чем...
Идет шаг за шагом, причем именно если экономически оно еще может казаться, что не так все плохо, с точки зрения общественной сферы, с точки зрения именно упрощений, все очень неприятно.
И то есть, вот опять же, в качестве такого бреда, запустить туда каких-то специалистов из России сейчас не получится, потому что там уже подобные места либо заняты, либо просто это бессмысленно, потому что потратятся финансы какие-то, ну, какие-то экономические показатели, а в итоге работать там толком не дадут. Ну, или просто не получится.
Каких работать. Специалистов?
Ну, я не знаю, экономистов, лингвистов, там, там, я не знаю, кто там, кого там у нас еще, промышленников каких-то. Ну,
мы как-то говорили по поводу, господи, как их там, ереси инфо-цыганствующих.
Инфо-цыганствующих.
Ну, конечно, их можно всех собрать и отправить.
Ну, чтобы они вообще развалили ЮАР окончательно уже.
Знаешь, кстати, я вот не уверен, кто был более разрушителен, они или народ, необразованные народности из Бундустана, которые начали заселять офисные небоскребы, ну, как высотные здания. Не, наверное, наверное, все-таки бундустанцы менее болезненные. Они локально действовали, а эти же широкими массами.
Глобальнее.
Угу. Не, ну, куда отправить специалистов, найти всегда можно. Толку там, конечно, от них не будет.
Ой. Нет, я почему про это говорю? Потому что сейчас вообще, я так понимаю, потеряны какие-то связи вообще с, так сказать, с тем миром, с миром Запада. Ну, с миром Африки, может быть, не так, или с миром Латинской Америки. Просто я опять же возвращаюсь к своему детству. Моя мама, к сожалению, недавно ушедшая, работала в Доме советской науки и культуры, когда мы жили в Варшаве. Сейчас вообще такого рода какие-то контакты вообще существуют с какими-то странами? Я сейчас даже не беру постсоветское пространство, хотя, мне кажется, там еще сложнее. Вот вообще что-то подобное может быть между Россией и странами, неважно, Востока, Запада и так далее. Вот что-то такое, дома не советской, российской науки и культуры и так далее и тому подобное. Вообще это возможно в нынешних условиях?
Ну, граждане, которые живут где-нибудь в Варшаве, конечно, возможно. Как правило, они туда добирались через Верхний Ларс и прочие чудные места. Угу. Ну, чтобы им не быть-то Варшавин, конечно.
Не, ну, в Варшаве-то они есть, я не спорю.
В ближайшие годы, конечно, все разрушено. И пока не будет заключено полного мира между нами и США, не по Украине в целом. Говорить о чем-то не приходится. А дальше будем смотреть. Дальше опять мы столкнемся с чудным принципом по поводу «деньги побеждают». Будет выгода.
Опять все разбомбим,
и будут,
да?
И будут читать Маяковского с выражением, рассказывая, что русский язык для них это все. Если будет выгода. Европейцы вообще очень... принципиальный в этом вопросе.
Да, по поводу бабла европейцы, да, всегда были очень последовательны и очень конкретны. Тут как бы вопросов никаких нет. Хорошо, Андрей Юрьевич, спасибо большое. Да, ну, заканчиваем мы на такой иронично грустной ноте, потому что сейчас пока действительно, пока не будет каких-то серьезных договоренностей на самых высочайших уровнях, говорить о каких-то перспективах отношений России и остального мира, ну и вообще в целом в мире каких-то нормальных отношений не приходится. Но, опять же, возвращаемся к нашему, что ли, слогану этой передачи. Наблюдаем, думаем, стараемся, действуем и пытаемся сделать что-то лучше и себя, и, соответственно, тех, кто рядом с нами, кто нас окружает. Соответственно, как-то вместе выкарабкаемся и, может быть, все-таки еще и пообщаемся с другими какими-то национальностями и будем внедрять и культуру, и экономику где-нибудь на краю света. Итак, это была передача «Горизонты будущего». У нас на связи, на прямой связи с нашей студией был геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, я благодарю вас за сегодняшний интереснейший эфир. Ну и, соответственно, подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова, прежде всего, телеграм-канал «Геостратег», и подписывайтесь на канал «Точка сборки». Здесь тоже очень много интересного, и посмотрите, какие гости приходят на этот канал. Собираемся все вместе и стараемся сделать как можно лучше и для вас, и для себя в том числе. Меня зовут Роман Шахов. Всего вам доброго, всех благ.
Всего доброго, друзья.